Глава третья. Более чем когда-либо смущенный поведением следователя и присутствием адвоката, нетвердым голосом, как бы нащупывая почву, Мегре спросил.
«Мне сказали, что вы живете в этом доме уже лет 40».
Он хотел задобрить ее, доставить ей удовольствие, но в ответ она злобно взвизгнула.
«Кто же вам это сказал?»
В ту минуту, когда Мегре подумал, что роли переменились и теперь он обязан отвечать на ее вопросы, старуха заявила.
«Вовсе не 40, а все 50 лет, как я в доме. Я поступила сюда, когда моей бедной хозяйке было всего 20 лет, и она ожидала ребенка, месье Леонара».
Мегре быстро сосчитал в уме. Старой мадам Лешом казалась на вид столько же лет, сколько ее мужу, а на самом деле ей всего 70. Как выглядел дом в те времена, когда Катрин, молоденькая служанка, приехавшая прямо из деревни, вошла в него, а ее молодая хозяйка ждала первого ребенка. Нелепые мысли одолевали Мегре. В ту эпоху, наверное, были еще живы родители старого Ляшома. На медной дощечке, прикрепленной к двери, он прочел «Фирма основана в 1817 году». Значит, вскоре после битвы под Ватерлоу. Возможно, что некоторые предметы обстановки до сих пор стоят на тех же местах, скажем, этот диван в стиле ампир. Каким бы он был красивым, если бы его не обили потом кричащим голубым бархатом. В мраморном камине пылали тогда толстые поленья. Позже были установлены калориферы, которые теперь не работали то ли из-за экономии, то ли потому, что котел был в неисправности. Печка просто гипнотизировала его. Маленькая круглая печурка из проржавевшего железа. Точно такие печки можно было увидеть в прежние времена на деревенских полустанках. Все здесь пришло в упадок, люди так же, как и вещи. Семья и дом, замкнувшись в себе, стали выглядеть хмурыми и враждебными. Старая Катрин сказала несколько слов, которые лучше, чем все остальные, определили эпоху. Рассказывая о том, каким ребенком был Леонар, она с гордостью воскликнула. «Это я его выкормила!» Значит, она поступила в этот дом не служанкой, а кормилицей. И Мегре невольно посмотрел на ее плоскую грудь, на небрежно висящую черную грязную юбку. Старуха была грязной. Все здесь было каким-то нечистым, поломанным, изношенным и кое-как самодельно починенным. Именно потому, что его тревожили все эти мысли, Мегре задал глупый вопрос, который молодой следователь Анджело впоследствии, конечно, не применит повторить своим коллегам. «И месье Армана вы тоже вскормили?» Ответ последовал мгновенно.
«Откуда, интересно, я бы взяла молоко?»
«У Ляшомов еще есть дети?»
«Есть. Мадемуазель Вероника».
«Она здесь не живет?»
«Да уж порядочно времени прошло, как она уехала».
«Я полагаю, что сегодня ночью вы ничего не слышали».
«Ничего».
«В котором часу обычно вставал месье Леонар?»
«Он встает, когда ему вздумается».
«Вы знаете его друзей, его знакомых?»
«Я никогда не совала нос в личные дела своих хозяев, и вам не советую этим заниматься. Вы сюда пришли найти преступника, который убил месье Ляшома, а не для того, чтобы вмешиваться в семейные дела».
Повернувшись к нему спиной, она направилась к двери столовой. Он чуть было не остановил ее. Но зачем? Если нужно будет ее допросить, он это успеет сделать, когда рядом не будет следователя и адвоката, который смотрит на него, явно торжествуя. Он, конечно, пока еще бродит в потемках, но последнее слово все равно останется за ним. Вызвать ли ему старого Феликса Ляшома и его наполовину парализованную жену? Было бы вполне логично допросить их, но он боялся, что снова произойдет сцена, в которой столь прославленный Мегре окажется не на высоте. Не успела служанка выйти, как он снова зажег свою трубку и направился в холл, откуда посмотрел из окна на длинную лестницу, лежащую поперек двора. Как он и ожидал, адвокат и следователь пошли за ним. Один раз в жизни ему уже пришлось вот так работать в присутствии следователя, внимательно следящего за каждым его поступком и словом. Правда, то дело было в тысячу раз менее неприятным. Некий инспектор Пайк из Скотланд-Ярда добился разрешения присутствовать при одном расследовании, чтобы лучше усвоить его методы. И Мегре никогда в жизни не чувствовал себя более неловко. Слишком много людей воображало, что его знаменитые методы представляют собой нечто вроде кулинарных рецептов, установленных раз и навсегда, и что достаточно выполнять их буквально, чтобы добиться успеха. «Я полагал, что вы намереваетесь допросить Армана Ляшома?» По-видимому, это спросил адвокат. Не будучи вполне уверенным в этом, Мегре взглянул на него и отрицательно мотнул головой.
«Нет, я пройдусь по первому этажу.
Вы не будете возражать, если я последую за вами?» «Принимая во внимание, что мои коллеги...» «Это уже сказал следователь». Мегре пожал плечами и начал спускаться по лестнице, разглядывая то, что некогда было прекрасной и элегантной квартирой богатых буржуа. Внизу он наобум открыл какую-то дверь и обнаружил просторный зал, погруженный в темноту, так как ставни были закрыты. Здесь царствовал запах плесени и затхлости. Он ощупью нашел выключатель. Из 10 лампочек, хрустальные с оборванными гирляндами люстры, загорелись только 2. В одном углу стоял рояль, а в другом старинный клавесин, вдоль стен лежали свернутые ковры. В середине комнаты прямо на полу валялись груды старых журналов, бумаги, зеленых канцелярских папок и жестяных пробок из-под печенья. Если когда-либо в этой комнате играли на рояле и танцевали, то теперь, совершенно очевидно, уже много лет сюда никто не входил. Красный шелк, которым были обиты стены, был разорван в нескольких местах. Полуоткрытая дверь вела в библиотеку с пустыми полками, на которых кое-где лежали книги в красных обложках, несколько растрепанных томов, похожих на те, которые встречаются на набережной у букинистов. А где остальные книги? Проданы? Вполне правдоподобно. Мебель тоже распродана, потому что ее нигде не было видно. Только в третьей комнате, еще более сырой, чем остальные, стоял бильярд с заплесневевшим сукном. Голос Мегре прозвучал странно и глухо, словно в кладбищенском склепе, когда он сказал «скорее себе самому, чем тем двоим, которые все еще шли следом за ним».
«Я думаю, что кабинеты фирмы находятся по ту сторону арки».
Они прошли под сводами, куда доносились голоса полицейских агентов, которые отгоняли десятка-два любопытных, толпившихся около дома. Наконец, они нашли комнату более обитаемого вида. Это был рабочий кабинет, действительно похожий на кабинет, хотя и старомодный. Стены его были покрыты деревянными панелями и украшены двумя портретами, писанными маслом в прошлом столетии, и фотографиями. Последняя из них, по-видимому, изображала Феликса Ляшома в возрасте 50-60 лет. Здесь была представлена вся династия Ляшомов. Отсутствовал пока еще портрет Леонардо. Мебель по стилю представляла собой нечто среднее между готикой и ренессансом. Такая мебель встречается только в очень старых коммерческих фирмах Парижа. В застекленной витрине были выставлены образцы различного печенья фирмы Ляшом в разнообразной упаковке. Мегре постучал в другую дверь. «Войдите!» Это снова был кабинет, такой же старомодный, только в нем царил еще больший беспорядок, среди которого, склонившись над толстой книгой, сидел лысый человек лет 50.
«Я полагаю, что вы и есть бухгалтер?»
«Да, я бухгалтер Жюстьен Брэм».
«Комиссар Мегре».
«Я знаю».
«Месье Анжело, следователь».
«Мэтр Радель, семейный адвокат Ляшомов».
«Очень приятно».
«Я полагаю, месье Брэм, вы в курсе того, что произошло сегодня ночью?»
«Прошу вас присесть, господа».
Напротив письменного стола бухгалтера стоял еще один стол.
«А это стол Армана Ляшома?»
«Да, месье. Фирма Ляшом принадлежит одной семье в течение нескольких поколений, и еще совсем недавно месье Феликс занимал соседний кабинет, который его отец и дед занимали до него».
Брэм был толстым человеком с желтым цветом лица. В открытую дверь был виден еще один кабинет, в котором работали мужчина в серой блузе и машинистка средних лет.
«Мне хотелось бы задать вам несколько вопросов».
Мегре указал на старомодный громоздкий сейф, который, несмотря на свои размеры и тяжесть, не устоял бы даже перед взломщиком-новичком.
«Вы держите наличные деньги в этом сейфе?»
Месье Брэм сначала закрыл дверь в соседнюю комнату и, вернувшись с несколько смущенным видом, бросил взгляд на адвоката, как бы спрашивая у него совета.
«О каких наличных деньгах вы говорите?» – спросил он, наконец, одновременно наивно и грубовато.
«У вас имеется штат служащих. Следовательно, вам приходится выплачивать им жалования».
«Увы, даже слишком часто приходится это делать».